Через полчаса, довольная, как наевшаяся сметаны кошка, Эллочка валялась на атласной простыне и обсуждала городские новости. Едва скрывая радость, она ехидно поинтересовалась у хозяина галереи, омрачен ли тот внезапной смертью своей натурщицы Юли. Анатолий Игоревич вздохнул. «Что тут скажешь? Стоит только подтвердить, так лучшая клиентка рассердится и покинет дом. А сказать, что не расстроен, тоже покривить душой». Хорошая девушка была Юлька, наивная и чистая. Да, нравилась она Анатолию Игоревичу. Голубые глаза в разлет, волосы цвета вороньего пера, тело богини Афродиты. Помимо ночного клуба, где Юлька работала официанткой, девушка подрабатывала натурщицей в его картинной галерее. Все художники были поголовно влюблены в нее. А она вот выбрала его, Анатолия Игоревича. И кому понадобилось так безжалостно избавиться от нее? Эллочка посмаковала подробности, сообщив, что девушку зарезали вечером на пляже, да еще в мужском туалете. Но Анатолий Игоревич на провокации не поддался, тем более, что добавить ему было нечего. Он не знал, с кем она близко дружила и где она жила, и вообще он не видел Юльку последние несколько дней, поэтому и рассказать Анатолию Игоревичу было нечего ни знакомым, ни полиции, ни этой взбалмошной дамочке. «А Роза к тебе еще наведывается?» — вдруг неожиданно спросила Эллочка. Она пристально посмотрела Анатолию Игоревичу в глаза, и лицо дамочки заметно нахмурилось. Глядя на нее, мужчина неискренне засмеялся и попытался обратить все в шутку, процитировав песню о буревестнике Горького. «Буря, скоро грянет буря».
«Ты увиливаешь от ответа», — еще больше нахмурилась красотка.
«Ну что тут скажешь? Что она была здесь не далее, как вчера, потому что вздумала наняться в продавщице в его картинной галерее? Нет, этого нельзя рассказывать никому. Иначе фурия Эллочка в ревности всю его галерею разнесет, камня на камне не оставит. Как там они вообще уживаются с Розой в одном доме?» Анатолий Игоревич снова вздохнул и подумал, как они достали его, эти бабы. Наконец Эллочка собралась уходить. Она получила все, что хотела. Анатолий Игоревич умел удовлетворять женщин. И забрала то, зачем приезжала. Это был большой Эллочкин секрет. Дело в том, что молодая женщина покупала у местного мецената не только произведения искусств, но и самые банальные наркотики. Нет, не то чтобы Анатолий Игоревич переквалифицировался в наркодилера, но небольшие сопутствующие услуги своим клиентам он все же оказывал. Вот и сейчас абсурдная ситуация получалась. На деньги своего мужа женщина регулярно приобретала у мецената белый порошок, который он доставал для нее через ее мужа. Черт знает что. Дамочка радостно спрятала заветный пакетик в свою фирменную сумочку и процокала на золотых каблучках к выходу. Эллочка покидала картинную галерею в наипрекраснейшем настроении. Проходя мимо статуи купальщицы с мобильным телефоном, клиентка пошутила, что айфон в руках мраморной девушки безнадежно устарел. Потом она отпустила еще парочку неуместных шуток по поводу картины с испанским тореадором, боровшимся с быком. Видите ли, яйца у быка отсутствовали. В ответ Анатолий Игоревич тактично предположил, что бык на картинке мог быть кастрированным, на что его лучшая клиентка искренне возмутилась.
«Кастрированный? Но это же не возбуждает! Попроси художника подрисовать быку яйца, и тогда я куплю этот испанский шедевр».
Адлерский меценат, подумав, что это совсем несложно, согласился с пожеланием Эллочки и широко распахнул перед ней парадную дверь. Однако радостное чувство, сопровождавшее его при каждой продаже, вдруг резко померкло. Прямо на пороге собственной галереи он нос к носу столкнулся с полицейскими. Эллочка шустренько проскользнула мимо стражей порядка, даже не поздоровавшись, сделала вид, что не заметила их. Однако полицейские, наоборот, не только заметили ее, но и узнали. К облегчению хозяина галереи они не стали задерживать Эллочку, а мрачно вошли внутрь. Видимо, что-то более серьезное привело их. Анатолий Игоревич нервно закрыл за ними дверь и повернул ключ в замке. Ему не хотелось, чтобы кто-то из его клиентов стал свидетелем полицейского рейда в галерее изящных искусств. Да уж, рекламы подобные визиты не добавляли. И вообще, что они тут забыли? Старший лейтенант полиции Андрей Иванович Куропаткин занимался расследованием убийства Юлии Башко. Тело девушки было обнаружено в общественном туалете городского пляжа на следующий день после убийства там Жданова Максима Семеновича. Так оба жмурика оказались в одном деле, а по городу поползли слухи о маньяке-убийце, орудовавшем на пляже. Как вы понимаете, вся полиция города стояла на ушах, и он получил приказ начальства найти преступника во что бы то ни стало, ведь речь шла о репутации города, которая должна была остаться безупречной. Иначе в курортную здравницу перестанут приезжать туристы, иначе мэр города не будет переизбран на следующих выборах, иначе... Этих иначе набралось столько, что оно грузом тяжелой ответственности легло на плечи рядового мента. Андрею Ивановичу предстояло срочно разобраться в этом очень запутанном деле и найти возможную связь между погибшими. Он очень рассчитывал, что обе жертвы окажутся знакомы, и сейчас его целью было найти того, кто их мог познакомить. Про первую жертву, мужчину из Питера, было известно немного. По регистрации в гостинице было ясно, что тот приехал в их город несколько дней назад. Этот самый Жданов зарегистрировался в гостинице как коммерческий представитель и не имел криминального прошлого. Что привело его в город и кого он представлял, оставалось неизвестным. Судя по показаниям его друга, убитый был партнером питерского сыскного агентства, но информации на эту тему было с гулькин нос. Единственный свидетель, знавший убитого, исчез из гостиницы буквально на следующий день, так что старший лейтенант Андрей Куропаткин даже и не надеялся его найти. В лучшем случае парень сам смотал удочки из их гостеприимного городка, а в худшем обнаружится еще один жмурик, который пополнит дело и усложнит без того непосильную задачу. Если с первой жертвой было все неясно, то вот вторая могла многое прояснить. Жестоко убитая девушка была местной. Здесь жила и работала. Многих в городе знала. Куропаткин уже побеседовал с ее родными, но полезной информации почерпнул немного. Убитая горем мать считала, что ее дочь умерла от руки серийного убийцы, став случайной жертвой. Мать не видела ни малейшей криминальной подоплеки в случившемся, заявив, что Юленька была доброй и честной девочкой. Старший лейтенант полиции понимал чувства матери жертвы, но ее показания не продвинули дело. Оставалось надеяться, что коллеги по работе, знавшие погибшую, помогут прояснить причины ее убийства. Клуб «Королевские пингвины», где Юлия Башко работала официанткой, служивый отложил напоследок. Уж очень не любил он это темное место. Вряд ли там кто-нибудь да что-нибудь ему рассказал бы, а вот проблем потом не оберешься. Зато наведаться в картинную галерею, где девушка подрабатывала натурщицей, и познакомиться с хозяином галереи Анатолием Игоревичем Скоробогатовым было заманчиво. Судя по слухам, отношения между натурщицей и меценатом выходили за рамки рабочих. Старший лейтенант Куропаткин никогда раньше не был в этом заведении, которое потрясло его роскошью. Вот ты не подумаешь, что бедные художники живут так богато. Да этот Скоробогатов и не художник вовсе, а меценат, который эксплуатирует нищих художников и платит им копейки, чтобы нажиться на их таланте в собственных интересах. И, похоже, это неплохо ему удалось. Вот цыпочка, только что выходившая от него, поправляя на ходу короткое платьице, была никто иная, как местная знаменитость, королева красоты и жена местного авторитета. Наблюдательный глаз Куропаткина отметил, что поясок, украшавший платье красавицы, был застегнут вверх ногами, будто надет в попыхах. Вроде бы мелочь, которая может пригодиться. А может и навредить не только следствию, но и его карьере. В таком щепетильном расследовании, которое ему поручено, важно аккуратно фильтровать полученную информацию, чтобы выудить то, что нужно, да не взбаламутить омут. Поэтому старший лейтенант не стал заострять внимание на встретившейся им Эллочке, а сосредоточился на черноволосой красавице Юлии Башко и задавал только относившиеся к делу вопросы.
«Вы, разумеется, знаете, что одна из ваших натурщиц обнаружена мертвой?»
«Да, мы все тут в шоке», — немедленно отреагировал Анатолий Игоревич. При этом выражение его лица тут же сменилось с озабоченного на скорбное.
«Когда в последний раз вы видели Юлю Башко?»
«Так, сегодня у нас суббота. Да, кажется, вспомнил, в прошлое воскресенье. Я был в клубе, и она работала в тот вечер, обслуживала наш столик. Выглядела Юлечка как обычно, так что ничего подозрительного в ее поведении я не заметил».
«Ясно. А вот ваши соседи, Анатолий Игоревич, видели ее не далее, как позавчера. И заметьте, не в каком-то там клубе, а выходившей из вашей галереи в 5 вечера. Всего за несколько часов до того, как на нее было совершено нападение. Что на это скажете?»
Меценат изящных искусств замешкался.
«Уважаемый гражданин начальник», — настойчиво, но не повышая тона, произнес Анатолий Игоревич. «Я вам еще раз повторю, что не знаю, кому выгодна смерть Юли. Она не политик какой-нибудь и даже не журналист, раскопавший компромат. Я даже не представляю, кому она вообще могла дорогу перейти, это невинное создание».
«Но насчет невинности нам предстоит еще выяснить. Вы действительно не знаете мотивов ее убийства? Если не криминальных, то бытовых. Был у нее ухажер какой, может, наркоман или из отсидевших. Застукал свою девушку с другим и раз перо в бок».
Анатолию Игоревичу подобное абсурдное предложение совсем не понравилось. Он даже в лице изменился, подбирая подходящий ответ. Старший лейтенант заметил это смятение и тут же надавил на больную мозоль.
«Что вы побледнели, Анатолий Игоревич? Может, водички вам попить?»
Очень неприятна была эта скользкая тема хозяину картинной галереи. Чтобы сменить сюжет, он пригласил полицейскую бригаду переместиться на террасу. Позади особняка был небольшой садик. Уж совсем не нравилось ему, как эти ищейки расползались по залу, осматривая и обнюхивая все вокруг. Ишь, ценители искусства. Расположившись на тенистой террасе, полицейские наслаждались предложенным гостеприимным хозяином холодным пивом и совсем не собирались уходить.
«Один живете, Анатолий Игоревич?» — расслабленно спросил Куропаткин, лениво оглядываясь. «Не скучаете?»
Соскучишься здесь, в этакой суматохе. Каждый месяц, если не выставка, то вернисаж. Летом еще ночные приморские базары. Там у нас несколько стендов с картинами. Как-то ночью лучше торговля идет.
Или картины у вас такие, что при дневном свете лучше не видеть.
Смачно пошутил полицейский, на что его коллеги радостно загоготали.
Анатолий Игоревич прекрасно понимал их задиристый норов и не искал себе приключений. Конечно, тошно им было смотреть на всю эту роскошь, когда сами по съемным углам кантовались. Полицейские рейды случались в его практике нечасто и ничем хорошим не заканчивались. Так что следовало сидеть и молчать в тряпочку, а на провокации вообще не реагировать. Не век же они тут куковать будут. Вот допьют пиво и уйдут восвояси.
Дел-то в городе полно, поважнее найдутся, чем убийство какой-то соплячки. Журнал мы ежемесячно выпускаем иллюстрированный, «Адлерские шедевры» называется. Видели, небось? Там наши местные таланты свои новые картины представляют, а потом уж мы их на выставках показываем. Это ж все организовать нужно. Там договорись, туда доставь, оттуда забери. Сплошная суматоха, а вы говорите, скучно. Да тут отдыхать некогда.
А что вы персонал не наймете для своей галереи? Девушку какую-нибудь симпатичную. Вот и разгрузит вас.
Да на какие шиши я бы это сделал? Артистично пожаловался Анатолий Игоревич и даже руками развел. Едва концы с концами свожу.
Старший лейтенант Куропаткин только усмехнулся в ответ. Цирк, да и только. Этот меценат бедненьким прикинулся, чтобы все теперь пожалели его и заплакали. Страж порядка кашлянул в кулак и вернулся к изначальной теме визита.
«Девушку, ну, ту самую убитую, Юлию Башко, видели у вас за несколько часов до смерти?»
Анатолий Игоревич глубоко вздохнул и протер носовым платком вспотевший лоб.
«Жарко сегодня», — при этом произнес он, будто полиция пришла о погоде побеседовать.
Стражи порядка никак не отреагировали на такое заявление. Его к делу не пришьешь. А насчет того, что жарко, не этому буржую жаловаться в своем особняке с кондиционерами, а им, служивым, в форме, где и пуговицу лишнюю не расстегнуть, потому как не положено. Он им будет рассказывать про жару. Да, разговор не клеился. Анатолий Игоревич искал спасительную соломинку или хоть что-нибудь подходящее для предлога. Но для этого сначала предстояло выяснить, что полиции известно, а что еще нет. Он осторожно принялся прощупывать почву.
«Ах, да. Забегала Юленька в тот день», — вдруг вспомнил хозяин галереи. «Попросила денег ей одолжить немного в счет будущих гонораров».
Анатолий Игоревич разыграл эту сцену очень естественно, даже по лбу себя стукнул, как бы в наказание за свою рассеянность.
«И что, получила Юленька деньги?»
«А то как же», — снова вздохнул хозяин галереи. «Она ж как клещ, как вцепится, так и не выпустит».
«А на что ей нужны были деньги?»
«Сказала, на аборт».
«Что, прям так и сказала?»
— опешил полицейский от неожиданной новости.
«Значит, беременна была Юлия Башко? Это мы проверим».
Старший лейтенант Куропаткин записал в своем блокноте информацию, а потом, прищурившись, тихо спросил.
«А почему, Анатолий Игоревич, девушка именно у вас денег на аборт попросила? Вы отец будущего ребенка?»
Меценат снова артистично всплеснул руками и защитил свою честь довольно рассерженно.
«Да нужна мне эта, блядь!»
«Так-так, вы что-то знаете о погибшей? Не расскажете ли поподробнее? Почему вы отзываетесь об этой девушке так негативно?»
Тут Анатолия Игоревича охватило вдохновение, и он с энтузиазмом открестился от своей бывшей любовницы.
«Да эту самую Юлю весь город уже поимел. Ей что художник, что бизнесмен. Давала всем без разбору, вот и допрыгалась».
Закончив свои лживые обвинения, Скоробогатов скучающе вздохнул, сделав вид, что добавить ему больше нечего.
«Установить, была ли погибшая девушка беременной, труда не составит», — строго заявил полицейский. «Нужно будет узнать, кто отец ребенка. Подозрительно все это. Возможно, Анатолий Игоревич, вам придется пройти тест на отцовство. Вы ведь согласитесь сдать свою молекулу ДНК на анализ?»
При этом Куропаткин невинно посмотрел подозреваемому в глаза, как будто речь шла о сущей мелочи.
«Что?» — всполошился меценат. «Что вы сказали сдать ДНК? Да вы в своем уме! У всего города анализы будете собирать! А сколько еще приезжих? Да мало ли кто мог быть отцом этого ребенка! Да и был ли младенец?»
Анатолий Игоревич артистично закатил глаза, задавая этот риторический вопрос. Полицейские внимательно его слушали, ожидая, что где-то он должен проколоться. Меценат расхаживал по террасе в сильном возбуждении и никак не мог успокоиться.
«Не дам вам ничего, ни крови, ни волоса, ни ногтя, потому что я не виновен. И вообще, я эту девушку знал постольку-поскольку. Можно сказать, вообще не знал».
«И поэтому Юлия Башко обратилась к вам за деньгами на аборт?»
«Да что тут неясно. Она пришла туда, где можно поживиться баблом. Вот и все».
«А деньги, значит, у вас все-таки имеются?»
Анатолий Игоревич был в ярости. Мужчина покраснел, глаза его выпучились больше обычного. Он смотрел на полицейского, как разъяренный бык на красную тряпку. Куропаткин непроизвольно положил руку на кобуру.
«Гражданин начальник, да какие это деньги? Если бы эта курва вообще могла знать, что такое деньги!»
«Зато другая красотка, которую мы встретили сегодня, выходящая из вашей галереи, уж точно знает, что такое деньги».
Старший лейтенант намеренно сменил тему, видя, что дружеская беседа совсем не клеится, а информации еще нужно собрать уйму.
«Элеонора Валерьевна никакого отношения к погибшей Юльке не имела. Возможно, даже не знала о существовании этой никчемной официантки», — защитил меценат свою лучшую клиентку как истинный джентльмен. «По-дружески вам советую, не лезьте вы в чужой огород».
Старший лейтенант Куропаткин и сам знал, что начал копать в опасном направлении. Тархуна и его окружение трогать было нельзя. И начальство по голове не погладит, и вообще головы как таковой можно запросто лишиться. Получив такой угрожающий отпор, Куропаткин стал медленно возвращаться на исходные позиции.
«А имя Жданова Максима Семеновича вам о чем-нибудь говорит?» — поинтересовался служивый.
По его осторожному тону Анатолий Игоревич понял, что битва была выиграна и что пришло время закругляться. Он начал собирать стаканы со стола, нарочито медля с ответом. Когда все стаканы были у него в руках, он пригласил гостей кивком головы в сторону дома, давая всем видом понять, что больше он им ничего предложить не может.
«Не знаю я такого», — заявил по дороге в дом Скоробогатов.